Самая страшная книга 2025. Составитель Михаил Парфенов. Текст читает Дементьев Илья. Владимир Сулимов. Каргалгон. С техникой Кире вечно не везло. В ее присутствии перегорали лампочки. Замена батареек в пульте могла привести к поломке. Она перестала пользоваться лифтом, потому что застревала чаще всех. Мир механизмов и гаджетов наотрез отказывался принимать Киру. Годам к 20 она отчаялась с этим миром поладить, а к 33-м смирилась окончательно. Поэтому, когда под капотом заклокотала и Toyota Camry, проехав по инерции несколько метров, остановилась, Кира лишь обреченно подумала. Ну вот опять проблема. Дорога была пуста. Накрапывал мелкий дождик. Таймер на панели показывал ровно 21:30. Подвешенная к зеркалу заднего вида игрушечная обезьянка, Артем подарил на счастье, крутилась на шнурке вокруг оси, стыдливо пряча глаза. Талисман Анни справилась. Динамики исторгали бодрую попсу. Кира выключила музыку, никак не подходящую обстановке. Сделала 10 глубоких, размеренных вдохов, как учили ее на занятиях по стрессоустойчивости для фитнес-тренеров, и попыталась завести машину снова. Под капотом закудахтала. Безобразный звук, не предвещавший ничего хорошего, заставил сердце сжаться, а пульс участиться. Выровнять дыхание больше не удавалось. Кира выждала еще и повторила попытку. Камри разразилась клекотом, но не тронулась с места. Кира выругалась. Она потянула за рычаг под панелью, чтобы открыть замок капота, вышла наружу и встревоженно осмотрелась. Пару минут назад Кира, не волнуясь ни о чем, миновала бетонный въездной знак «Ильинск. Добро пожаловать», установленный, похоже, еще в доперестроечные времена. Виды, которые ее окружали сейчас, были под стать знаку, с редкими вкраплениями, примет постсоветской эры. Вот сварной киоск, прикорнувший под кривошеем фонарем, вот пятерочка, втиснутая между хрущевок цвета испорченного желтка, и киоск, и магазин были закрыты. Светофор моргал из последних сил единственным рыжим глазом, того и глядя отключиться, подсвечивая островок вздувшегося асфальта. За пределами островка темнота, казалось, делалась гуще, плотнее, неуютнее. Сильный порыв ветра швырнул в Киру горсть сырого песка, неубранного с зимы. С бряканьем покатил по тротуару смятую банку из-под энергетика. Песчинка попала Кире в глаз, Кира заморгала. Ветер был не по-сентябрьски стылым. Но под кремовым плащом ей сделалось жарко. Вдалеке лаяла собака и больше ни души. Горящий в некоторых окнах свет не прибавлял пейзажу живости, скорее наоборот. Казалось, в освещенных комнатах никого нет. Отгоняя неуютные мысли, Кира заглянула под крышку капота, повторяя ритуал, который порой наблюдала, проезжая мимо сломавшегося авто какого-нибудь горемыки. Горемыка с видом знатока заглядывал в моторный отсек своего коняги и почему-то верилось, что поломка устранится сама собой. Кира посветила айфоном. По тюленему боку двигателя стекала черная жижа. Масло, антифриз. Расширительный бачок казался пустым. Могла ли Кира, размышляя о подходящем к концу путешествии, не заметить, как загорелся красным сигнал термометра? Вполне. Мог сигнал не сработать, и такое вероятно. К чему гадать? В устройстве автомобилей Кира понимала не намного больше, чем в политической жизни Малайзии. На то есть автомеханики. Но в ушах будто голос подкравшегося сзади призрака прозвучало назидание Артема. «За движком надо следить. Запоришь двигатель, считай, попало на половину стоимости машины». Кира выругалась крепче. Оставались два варианта. Эвакуатор или помощь друга. Прагматизм, ни в коем случае не эгоизм, так она себя убеждала, взывал воспользоваться помощью друга. От Рязани до Ильинска час пути. Хорошо, полтора. Артем еще не спит. Да и разве не предлагал он ей великодушно? «Звони в любое время, если что стрясется, Кир, я всегда тебе рад». Правда, он говорил это до нее. «Давай не будем все портить, Тем, останемся друзьями». Они остались. Артем сам согласился. Настоящими друзьями, без пресловутой френдзонщины. Кира в это искренне верила. Артем Протасов был, как говорят, на все руки. С этими на все руки подружки ей весь мозг вынесли. Не курит, не пьет. Бизнес строит. Чего тебе еще надо, дура? От лохушек слышу. Сейчас Темкина на все рукость, ой, как пригодилось бы. Двигатель вряд ли починит, но хоть отбуксирует до Рязани. Размышляя так, Кира прицелилась мизинцем в айфон, остальные пальцы были вымазаны в саже, а она, разумеется, забыла надеть перчатки. Ткнула пальцем в экран — ничего. Ткнула сильнее, и айфон выскользнул из вспотевшей ладони. Она попыталась поймать, но сделала только хуже. Айфон отскочил от бестолково суетящихся рук и провалился в моторный отсек. Застрял среди мешанины автомобильных потрохов. Свет айфоновского фонарика издевательски разливался из-под патрубков и шлангов. Кира попыталась достать, кисть не пролезала. Попыталась поддеть, подобранной с тротуара веточкой, но проклятый гаджет провалился глубже, окончательно став недосягаемым. Кира заморала плащ, саданулась теменем о крышку капота, вздумавшую опуститься, и улицу огласил поток ругательств, который не посрамил бы и прапорщика со стажем. Вот только улица оставалась безлюдной. Кира захлопнула капот и неосознанно прижала грязную ладонь к губам, не ощущая вкуса копоти. Подбородок дрожал, как и пальцы. Одна, ночью, в чужом городе, без связи, беспомощная. Не давая этому непривычному чувству перерасти в панику, Кира забрала с сиденья сумку, закрыла Камри, не утруждая себя включением аварийки, а смысл, и медленно направилась к центру города, вдоль перешептывающейся плешивой сирени. Она снова и снова перебирала в уме варианты. Это успокаивало, помогало отвлечься от чувства заброшенности. Вариант номер раз — попросить у первого встречного мобильник и позвонить Артему. Вариант номер два — переночевать в гостинице. Что один фиг утром вернет ее к варианту номер раз. Вариант номер три — найти автовокзал и уехать в Рязань. Спать она будет дома, но проблема с машиной останется. Значит, вариант номер раз. Кажется легким, не правда ли? Однако с первым встречным не заладилось. Он вообще не спешил показываться. Встречный. Кира миновала несколько кварталов однообразных хрущевок, одутловатых из-за нескончаемой мороси. Фонари горели через один. В стоках прела осклизлая листва, чей запах навевал неизъяснимую тоску. Самые грустные воспоминания. В ветвях жмущихся к домам худосочных деревьев путались, как в паутине, редкие освещенные окна. За морщинами бесцветных занавесок изредка проплывали сутулые тени. Размеренная «гав-гав, гав-гав» скучающей собаки не становилось ближе. Из расщелины подворотник грянул хохот, развязный и оскорбительный, окатил проходящую мимо Киру, как из помойного ведра. Она переложила из сумочки в карман перцовый баллончик и ускорила шаг. Первым встречным оказался таджик. Поджарый, верткий, щетинистый. Из-под кепки блеснули глаза. В смешливом рту золотой зуб. Он поравнялся, и Кира крепче стиснула баллончик во внезапно взмокшем кулаке. Таджик прошел мимо. Кира решила искать второго встречного. Свернув за угол, она наткнулась на автобусную остановку. Под просевшей крышей павильона тучная цыганка громогласно тараторила по мобильнику. Из знакомых слов Кристина угадала только попеременно повторяющиеся «четыре» и «гниль». Мимо промчался до отказа набитый молодняком «Солярис», обдав Киру тугой волной воздуха и оглушительным басяцким рэпом. Кира неосознанно потерла руки, будто очищаясь от скверны, и продолжила путь. Из дворов вышла дама в стеганой куртке и с Йорком на поводке. Первый встречный с третьей попытки, наконец-то, с колотящимся сердцем, Кира припустила за ней.
«Простите, пожалуйста, добрый вечер. Могу я вас спросить?»
Дама с собачкой степенно плыла по тротуару, глухая к мольбам.
«Прошу прощения!» — Кира нагнала хозяйку Йорка. «Извините за беспокойство!»
— ноль реакции. Даже псюшка не повела ухом, трусила себе и трусила, повиливая мохнатой жопкой.
«Простите, женщина!»
— рявкнула собачница, резко оборачиваясь.
«Я же сказала, я не справочное бюро. У других спрашивайте, что непонятного? Непонятного что?»
Она натянула поводок и двинула на другую сторону улицы свирепо, впечатывая ножище в крошащийся асфальт. «Придется быть избирательней», — поняла, справившись с замешательством Кира. На перекрестке дома подраступились, заморгали вывески, прокатила шестера без заднего бампера. Возле помятой, точно изжеванной бегемотом урны, прикуривал от спички седовласый интеллигент в очках и потертом кашемировом пальто. Хуго Босс. Спичка отказывалась загораться в волглом воздухе. Кира подошла и предложила зажигалку. Таскала в сумочке на случай пикника.
«Премного вам благодарен»,
— сказал Хуго Босс, блаженно затягиваясь.
«Не за что».
Кира убрала зажигалку и отказалась от предложенной короны.
«Можно воспользоваться вашим мобильным? Мой, недоступен. Я попала в, историю, и мне надо позвонить другу. Я вам возмещу».
Хуго Босс с наслаждением глотнул еще дыма, выпустил в воздух облачко Гарри и остался стоять, задумчиво приоткрытым ртом. Теперь она разглядела его глаза за стеклами очков. Оловянно-безжизненные. Глаза человека, долго и бесплодно скитающегося в потьмах. Наконец губы Хуго Босса пришли в движение, и Кира услышала.
«Они же не зря молчат про коллайдер. Ученые эти, в говне печеные. Частицы там бозоны, мюоны, кварки-шкварки. А на самом деле за пространство заглянули. А там ничего. Ни материи, ни энергии, а лишь он. И умер он давнехонько. И гниет, и в пространство просачивается по экспоненте. Ученые эти моченые как заглянули, так и поняли. И с ума как один сошли, а он уже стал анти-он. Все же матрица, симуляция. Страшно? Да, страшно. Скверна-то, она до каждого дотянется. Хоть живого, хоть мертвого, и вывернет, и переиначит». И конец всему, и ужас без конца, голоса, голоса-то. Думаешь, когда по телефону звонишь, то с человеком разговариваешь? С телефоном ты говоришь. Его это голос, коробки дьявольской. Передразнивает он, да переваривает. А твой голос украден, им украден, и блуждает средь пространств в ужасе. Его напитывает... Через телефон он каждому подберется. Думаешь, кто телефон изобрел? Белл этот, Попов, Герберт Уэллс? Антион его нашептал, метастазой выблевал и телефоном на поводке держит вас, как собачонков.
Кира попятилась, ступня соскользнула с бордюрного камня, подвернулась, и Кира лишь чудом не упала под колеса проезжавшей машины. Неопределенного от грязи цвета Логан просигналил, не сбавляя ход.
Ба,
будто баран проблеял. Она перебежала через дорогу, озираясь на Хуго Босса. Вдруг сорвется и ринется следом. Полы пальто хлопают, а под полами — мачете. Но чокнутый просто стоял и докуривал свою гнусную сигарету. Стекла его очков заволокло дымом или испаренный, словно он плакал. К такой-то матери прохожих... Решила Кира, выдохнув сквозь зубы. Она найдет полицию, или больницу, или еще какое круглосуточное учреждение, где не откажут в помощи. Дадут позвонить, и она распрощается уже с этим гостеприимным го... И тут Кира увидела. На бугристом цвета забродившей мочи боку очередной хрущевки подал им козырьком, точно в пластмассовом кокошнике, явившийся из старых и для кого-то добрых советских времен... телефон-автомат. Звуки улицы стихли, словно в уши набилась вата. Очертания домов, худосочных кустов и липоватых билбордов смазались и поблекли. Ярким и зримым оставалась только густо-красная, как сок раздавленной вишни, огромная раковина с покоящимся меж створок сокровищем. И Кира не пошла. Ее понесло, как тонущего, подхватывая течение и несет на глубину. А может, сам дом придвинулся? На, сними трубку, позвони. Она ступила под козырек, и тот словно сжал ее в гладких глянцевых объятиях. И вправду, гигантская раковина. Кажется, такие называются тридакнами, подумала Кира. Когда в них случайно попадает нога ныряльщика, створки смыкаются, и человек может захлебнуться. Она потянулась к трубке и замерла в необъяснимом смятении. Таксофон не выглядел новым, разумеется, однако сохранился отменно. В городе лунатиков и шпаны его не расколотили, не сдали на цветметы, это поражало. Правда, кто-то нацарапал под кнопками загадочное «Корголгон». Что бы это значило? Кира нахмурилась. «Мы подумаем об этом позже, Сис». Но она все медлила. Чем дольше медлила, тем эфемернее казалось происходящее. Словно время пустилось вспять, и вот она снова маленькая девочка с косичками. Мама называет ее «моя конфетка». Подружки рассказывают страшилку, если на таксофоне в полночь набрать 666, ответит дьявол. Он расскажет, когда и как ты умрешь, и куда попадешь после. Она дернула себя. «Вернись на землю! Ты не хочешь тут стоять до утра?» «Может, он вообще не работает?» «Не попробуешь — не узнаешь». Кира сняла трубку еще до того, как приложила к уху, почувствовала. Опасения оправдались. Просто кусок пластика на шнуре в металлической оплетке, прохладный, отполированный чужими ладонями, так что кажется сальным. Она повесила трубку на рычаг, разочарованная. Или обрадованная.
«Монетка! Нужна!»
Кира чуть не подпрыгнула, обернулась. Под облезлой когтистой акацией белела тощая фигура. В первую секунду Кира приняла подкравшегося за карлика. Сощурилась, пацан лет 12. Лобастый, белобрысый, остроносый. Голова наклонена вправо так низко, что почти касается плеча. На левой стороне шеи язва, от которой Кира поспешила отвести взгляд. В остальном обычный пацан, руки в карманы, разве что одет не по погоде, в голубую растянутую футболку и шорты. Улыбка одновременно, участливая и лукавая. Кира осторожно выдохнула воздух, набранный для крика.
«Ты чего подкрадываешься?»
Белобрысый пацан пожал левым плечом.
«Не замерзнешь так?»
Белобрысый шмыгнул носом и помотал головой. «Не».
«А он точно работает?»
Кивнула Кира на таксофон.
«Работает!»
Заверил пацан и повторил.
«Монетка нужна!»
«Сколько?»
На панели никаких подсказывающих надписей не было, только «Корголгон».
«Двушка!»
Пацан обтер нос тыльной стороной ладони.
«2 рубля?»
Кира не спешила лезть в кошелек. Хоть пацан и мелкий, но... Они тут совершенно одни. Хуга Босс докурил и исчез из кадра.
2 копейки. Советских.
«Издеваешься?»
— насупилась она.
«Не!»
— ответил белобрысый. У него был скрипучий стариковский голос, и Кира вновь задумалась, точно ли перед ней ребенок. Ледяной палец с тревоги мазнул по всему хребту до самого копчика.
«Проверьте сами, 2 советские копейки я могу продать. У меня есть 500 рублей».
«Каков наглец!»
— сказала она. «Иди домой, простудишься. Нечего детям на ночь глядя одним шляться».
Белобрысый направился к таксофону, покачивая бедрами. Мышцы Киры напряглись сами собой. Но пацан всего лишь вытащил из кармана джинсов руку и сунул ей под нос раскрытую ладонь. На ладони лежал медный кругляш. Кира увидела герб, серп и молот. И надпись «СССР» по ободку. И опять ощутила, что соскальзывает в прошлое.
«Что за схематоз?»
«Слушайте, вам шашечки или ехать?»
В скрипучем голосе звучало нетерпение, какое-то голодное. Киру передернуло. От ладони пацана отчетливо пахло медью и потом.
«Полагаю, что ехать. Давайте так!»
Деловито предложил белобрысый. Между его губ мелькнул белесый язык, словно пацан хотел облизнуться, но сдержался.
«Я дам вам монетку. Если дозвонитесь, с вас 500. Соглы?»
«Если не дозвонюсь, уши оторву. Соглы?»
Пацан не убрал руку, и Кира сочла это согласием. Осторожно, чтобы не коснуться ладони белобрысого, она взяла монетку. Двушка была теплой, влажной, будто живая. Кира поборола желание бросить ее обратно.
«Отойди, пожалуйста».
Пацан убрал руку в карман и отступил. Отдалился. Снова этот эффект исказившегося пространства. Пофиг, как это работает, главное, пусть новый знакомец отдалится достаточно далеко. Пытаясь вспомнить, как звонить по таксофону, на межгород Кира сняла трубку и опустила монетку в прорезь. «Я готов помочь».